слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. А так само наша сьогоднішня гостя Екатерина Зайкала, юрист-міжнародник. Екатерина, добрий день.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта інформація про те, що у Білорусі рыхтується закон об позбавленні громадянства. Про гэта днями повідомив керівник УБАЗіка полковник Андрей Паша. Поводле яго громадянство меркується позбавлять за учинення злочинства екстремістської накіраваності і причинення тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь. Доволі широке, як бачимо, поле. До того, у жнівні цього року Олександр Лукашенко підписав указ, який предугледжує позбавлення громадянства натуралізованих білорусів. Тих, хто отримав громадянство рішенням держави, а не від народження. Ну і нарешті, на початку листопада, Олег Белоконев, керівник парламентської комісії по безпеці, виступив з пропановою позбавляти громадянства за заклики та санкції. Так що от, якби, ми бачимо підходи до того, аби це стало вже законом. Але є артикул Конституції, 10 артикул, який говорить про те, що громадянина Білорусі його громадянство позбавлять нельзя. Екатерина, от як тут складывается ситуація? Зараз рихтується, наскільки ми ведаємо, новий проект Конституції. Може, там цей артикул буде просто виключений? Ці, от якби можна ніяк пристосувати навіть до цієї дільної Конституції, до 10-го артикулу, все ж таки позбавлення? Чи, ну, там, здається, прямо сказано, що нельзя позбавлять?
Да, смотрите, на самом деле статья 10 Конституции, она повторяет норму, которая закреплена в статье 15 Всеобщей декларации прав человека, о, именно эта международная норма и закрепляет право каждого человека на гражданство. Да, и именно она перекочевала в многие конституции, ну, во все практически. При этом в чем смысл? Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. И произвольно – это значит незаконно, не на основании закона. Статья 10 Конституции также, у нее нету в этой фразе слова «произвольно», тут просто говорится в действующей Конституции, да, никто не может быть лишен гражданства, но, тем не менее, мы видим слова в конце нормы: «приобретение и утрата гражданства осуществляется в соответствии с законом». Что это значит? Это значит, что вообще, по большому счету, закон о гражданстве, как и закон о гражданстве любой страны, предусматривает определенные случаи, когда человек, когда может прекратиться гражданство человека. Это либо в случае добровольного выхода, либо в случае утраты. Утрата – это когда оно прекращается по определенным основаниям, закрепленным в законе, да, опять же, то есть непроизвольно. И сегодня, например, к таким основаниям относится, если человек, ну, до этих изменений, да, относилось там поступление человека на службу в силовые структуры и иные госорганы иностранного государства. Человек может, человек лишается тогда гражданства Беларуси. Либо если ребенок родился в смешанном браке и по заявлению родителей изначально ребенок получает два гражданства, если он в смешанном браке родился, но по заявлению родителей он может оставить только второе гражданство, и белорусское утрачивается в таком случае. Еще там есть норма по основаниям, предусмотренным международным договором. Ну и вот согласно изменениям и дополнениям вот этого закона, о которых вы говорили, которые вступили в силу с июня 2021 года, появляется еще одно основание для натурализованных лиц. Вот, собственно говоря, о чем вы и сказали. Там сложная норма, если в отношении человека есть вступившая в законную силу приговор белорусского суда, решение по уголовному делу иностранного государства, приговор или иного решения международного или смешанного трибунала, которые подтверждают участие этого человека в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь. Собственно,
Екатерина, да, да. Вот и правильно я зрозумел, что, ну, по сутности, все ж таки, принамсі поводле літары на вот Конституции, коли вот такой закон будет принят, то формально кажучи, суперечности нема. Магчыма, он будет суперечить духу, але літары завсёды вот есть тая лазейка, про якую вы кажете, поводле закону. Но коли закон такой, коли, скажем, нават за не любовь до Александра Григоровича можно позбавлять, ну, значит, можно позбавлять такой закон. Дура лекс, лекс, правда?
Ну, смотрите, не совсем. Я бы так сказала. Само по себе лишение человека гражданства на основаниях, предусмотренных законом, соответствует международному стандарту. И более того, например, конвенция о сокращении случаев без гражданства, которая как раз, которая направлена на то, чтобы вот такие нормы, когда в том числе нормы о гражданстве, в том числе и нормы о прекращении гражданства, не оставляли человека вообще без гражданства, апатридом, да? Но даже там есть исключения, и среди этих исключений, то есть когда можно лишить человека гражданства, даже оставив его апатридом, есть тоже вот этот вот размытый критерий про ущерб национальным интересам там, и безопасности. Такой критерий, как основание для прекращения гражданства, есть в ряде законов государств, но, то есть это буква, да, а теперь о духе, вот то, что вы упомянули. При этом очень важно упомянуть, что это, во-первых, носит исключительный характер, а это значит, что даже если такое основание прописано в законе и может быть основанием, это не значит, что его нужно, что оно может применяться там повсеместно и ко всем подряд, кто не нравится власти. Да? Это исключение. Недаром у нас есть такое, что исключения лишь подтверждают правила. То есть это значит, что тот факт, что это можно сделать, лишь подтверждает правило, что по основному правилу, да, этого сделать не нужно и нельзя. При этом тоже очень важно понимать, что, как вы верно заметили, эта формулировка про ущерб национальным интересам государства, она очень широкая. Это оценочное понятие, которое трактуется. И здесь уже зависит второй момент от того, насколько государство толкует эту норму законно, да? И хотя международное право отдает на откуп государствам толкование такого основания, это касается и, кстати, норм об ограничениях прав человека, да, в том числе, но это совершенно не подразумевает, что государство недобросовестно должно пользоваться этой дискрецией. Любые толкования нормы, даже такой, да, должны исходить из соблюдения прав человека. И именно поэтому в той же конвенции о сокращении случаев без гражданства очень четко и прямо прописано, что вот при всем этом, при том, что есть такое основание, и государство может на его, опираясь на него, лишать человека гражданства, человек должен иметь право оспорить это решение государства в беспристрастном и независимом суде, в рамках независимого суда. То есть такое основание допускается, оно может иметь место, но для этого, да, если мы говорим о нормальном раскладе, когда в государстве работает верховенство права, баланс, который будет уравновешивать произвольное применение этого основания, это независимая судебная власть, если человек считает, что что это основание трактовали, в репрессивном каком-то ключе, именно в контексте его преследования по политическим мотивам, или вообще в принципе незаконно, да, слишком широко, нарушая его права, он должен иметь возможность это оспорить. И это баланс интересов государства, общества и отдельного человека. Вот, то есть исключительный характер и вопрос толкования. В нашей ситуации,
вот да. Вы уже сказали про эту выключный характер. А есть практика вот, международная, и это было довольно широко. В каких краинах вот, можно сказать, что это было как бы не выключное, а довольно массово. где это так было?
В современном мире, да, я не припомню такого. Может, я только припоминаю вот идею Никиты Михалкова, который призывал лишать российского гражданства за призыв к санкциям против России. Вот это я припоминаю. А в истории есть два очень ярких показательных примера. Это СССР. Да, там лишали гражданства с формулировкой за поступки, порочащие звание советского гражданина. И фашистская Германия, когда тоже активно лишали гражданства, там была формулировка за поступки, противоречащие долгу верности Рейху и народу, а также лишали гражданства за отказ вернуться в Германию тех, кто убежал, спасаясь от репрессий. Эйнштейна, в частности, лишили немецкого гражданства таким образом.
Ну, немецкие лишили многих, вот я поглядел. Томас Ман, Генрих Ман, Эрих Мария Ремарк, Стефан Цвейк, Леон Фехтвангер, Бертольд Брехт. И всего, я почитал, было позбавлено громадянства после прихода Гитлера 39 тысяч человек. Причем опошний указ был подписан в студене 45-го года. То есть уже как бы... Берлин взяли в кольцо, фактично, а чиновники, тем не менее, вот выключали людей. Ну, это не кажучи про то, что по поводу нюрнбергских законов габреи были одразу все выключены из немецкого громадянства, германского громадянства. Але, вот, как бачим, позбавляли и, так бы мовить, чистокровных арийцев, так само, коли вот... Вот что тычется Советского Союза, то... Ну вот знакомитая как бы, история, знакомитый эпизод – это так званый Филязовский пароход, 22-й год. Сорокин, да. Бердяев, Франк, Трубецкой, Ильин, любимый философ Путина. Вот. И интересно, что тогда Троцкий сказал, что ну, расстреливать их не было за что, а вот терпеть тут было немогчимо. Парадокс полягает в том, что про 10 годов, в 32-м году, его самого позбавили. Так вот, в связи с, вот, с этой ситуацией, вот, Филязовский пароход, на ваш погляд, какие, как бы, замысел, какая думка улада? Бо, саправды, практика, вот, им лику и советская, 18, с 18-го года, это, как бы, относно так званых невозвращенцев, был такой термин, то есть эмигрант. Человек застался за межой, и его позбавляют громадянства. А левая ситуация с Сорокиным, Бердяевым, потом с Солженицыным в 74-м годе. И самое опошнее, так бы мовить, вздох советской системы – это справа Паруйра Арикяна, 88-й год, уже разгар перебудовы, армянский деяч политичный, якого посадили в самолет и отвезли в Эфиопию. Так вот, коли вертаемся в сучасную Беларусь, размова идея. На ваш погляд, про эмигрантов, то есть вот, ну, умовно кажучи, Тихановская, с пункту гледжения Владов, экстремистка, вот ее поставили. Те, умовно кажучи, схема, як с Арикяном. То есть, умовно кажучи, Бабарыку позбавить громадянства и посадить в самолет, як Солженицын, лети себе в Берлин. Там. Як вы думаете, про что идет размова?
Я думаю, во-первых, надо сказать, что тот режим, который создан сегодня и создавался в течение вот 26 лет правления Лукашенко, он на самом деле деградировал и даже уже по меркам советского режима, он намного более деградирован, да, на мой взгляд. Я вот сейчас читаю, например, мемуары Юрия Орлова, один из известнейших диссидентов, основателя Хельсинской группы в СССР. Да, по сути, тот, кто придумал вообще вот спрашивать с государства за соблюдение международных обязательств и писать отчеты. И вот я читаю сейчас как раз период 50-х, 60-х годов, когда они ходили в суды, представляли вот интересы диссидентов и всего такого. Вот то, что он там пишет, что он мог сказать там, в суде, судье в 60-м году, сейчас такое невозможно представить вообще в нашем суде. Поэтому я хочу сказать, что режим деградировал, поэтому то есть логика и вообще выхолощено все выхолощено. Поэтому то, кого это сейчас будет касаться, я думаю, А сейчас решения принимаются в таком, ну, как бы, что наиболее опасно вот завтра для нас, да, кто там выглядит сейчас наиболее опасным. Я думаю, что на самом деле они, ну, у них же набор инструментов ограничен. По сути дела, у них вообще нет инструментов, кроме вот таких репрессивных инструментов. И поэтому этими инструментами, я думаю, они собираются бороться с любыми, кто, по их мнению, недостоин, неугоден. Вот. Поэтому вопрос только в первую очередь, кого это будет касаться.
Ну, а больше справа у тих. Больше справа у тим, що коли казати, ну, про самі відомі фігури, скажімо, про Тихановську, про Латушку, ніякого суда над ними не було. Так, їх обвинувачують там в екстремістській діяльності, але суда не було. Ну, зрозуміло, як казав Лукашенко, у нас не до закону, але тим не менш. Коли новий закон предугледжує відказність за злочинство екстремістської накерованості, злочинство визначає суд. І тоді все ж таки на кого він накерований? На тих людей, які вже обвинувачені, осуджені, і їх тоді можуть позбавити, ці на тих, хто, ну я не веду, подозрається. Як ви розумієте їх логіку? Я розумію, що вона така своєособлива, але тим не менш, вони ж і спробують як-то подогнати під юридичні норми.
Ну, смотрите, по логике, если вообще мы говорим о логике и о том, что они пытаются подогнать, да, а они все еще пытаются, то это направлено по логике на людей, в отношении которых имеется приговор суда, потому что об этом прямо говорит новая норма закона. Вот. Но каким образом они это будут реализовывать, когда начнут это реализовывать, сказать сложно. Потому что, например, мы можем видеть параллельно с этим законом, ведь был принят указ, который закрепляет порядок предложения вот по той норме касательно натурализованных лишений, вот о которой мы с вами говорим. Указ президента, который закрепляет порядок внесения таких предложений президенту, да, потому что он в итоге принимает это решение. Так вот там такой интересный механизм, в частности, это решение, эти лица, которых надо лишить на этом основании, они рассматриваются комиссией. Комиссия, во-первых, назначается президентом, а во-вторых, я первый раз вообще увидела, на самом деле, в документе такую вот процедуру прописанную, там написано прямо черным по белому, что решение комиссии может приниматься путем устного опроса ее членов ее председателем. И, собственно говоря, когда мы видим, вот когда в закон записывают такие нормы, да, то это говорит о том, что люди собираются делать, в принципе, все, что им хочется. И вообще что угодно.
Екатерина, ну а у меня все-таки, как бы вы разважаете как юрист, а у меня может быть больше политичное питание. Може, це така гіпотеза моя, зрозуміла, але може сенс цього закону якби зробити все ж таки фактично, де-факто, помілувати, але в такій от якби брутальній формі насамперед. Тобто, умовно кажучи, я не вірю, Бабарику, Тихановського не мілувати, потому что миловать это якобы они не
хотят.
С іншого боку, расклад, так сказать, там Захад, Меркель звонит, что-то спрашивает, ей что-то надо отвечать. А такий трюк, якби вот взять этих людей, я их не милую. Мы их позбавляем гражданства, и як в нашей любимой советской країні, значит, як Солженіцин, сели в самолет, полетели вон отсюда, вон из нашей святой Беларуси. Вы не лічите, что это в огуле замысел этого закона? Ці можна тримати, умовно кажучи, от Бабарика в тюрмі сидить, можна його позбавити громадянства. Хай сидить, як апатрі. А в які проблеми?
Так вот. Ну, во-первых, смотрите, такое може бути, но, если честно, мне кажется, это слишком хитрый ход для них. Не знаю, почему-то мне так кажется. Но такое может быть, но, опять же, вот как вы только что сказали, сам факт лишения гражданства, он не предполагает высылку человека из страны, потому что Ну, он предполагает дальше, конечно же, придание, ну, наличие какого-то статуса, да, у этого человека и решение вопроса. Но не могу я сказать точно, на самом деле, возможно, такой вариант возможен вполне. Мне кажется, возможен. Хотя...
Вы не думаете, да? Ну и опошнее питание – это про мигрант. Ну, вот, коли казать про досвід и нацистской Немеччины, и Советского Союза, вельми шмат людей просто позбавляли громадянства за то, что они покинули краину. Типа после того, как они покинули краину. Ну, это вот переличивать там, это и Ростропович, это и Аксенов, и Зиновьев, ну, великие, так помовить, русские люди, великие русские діячі, яким всім потом, зрозуміло, вернули это громадянство. Але тоді вони від'їжджали в еміграцію, і їх, так сказати, з рішенням Президиума Верховного Совета СССР позбавляли. Вот тепер, коли эта практика буде розповсюджена на емігрантів, по тих чи інших причинах, неважно. Ми вас обвинувачуємо в тому, що ви екстремісти, значить, вот ми позбавляємо. Як это изменить статус, ситуацию эмигрантов? Может быть, оно навод полепшит в каком-то смысле, как бы это не дико гучало, але коли вы апатрид, у вас нема как бы, громадянства, то краина, в якой вы живете, может быть, худчей вам даст, скажем, притулок, чи нет?
Ну, здесь много факторов. Во-первых, здесь юридически, ну и моральные, да, еще есть такой момент. Я думаю, что многие, во-первых, люди, кто уехал, и я в том числе, сами по себе совершенно не собираются отказываться от белорусского гражданства, даже если собираются надолго задерживаться. Для меня важно, например, быть гражданкой Беларуси. А что касается юридического, поэтому это такой, ну, этический, моральный момент, да, во-первых. Во-вторых, что касается юридического, если так получается, что этих людей начнут лишать гражданства, а здесь еще надо сказать, что, во-первых, их очень много. Ну, вы представляете, сколько людей уехало, да, и на самом деле у них-то рук, в общем-то, мало. Мы видим это сейчас, когда только сейчас они начинают там какие-то по фотографиям догонять. То есть они тоже не могут все охватить. Поэтому если они и начнут это делать, это начнется в отношении таких самых, ну, ярких, я не знаю, публичных персон в первую очередь, да. Это логично предположить. Вот. Но так вот, что касается юридического момента, то... В каждой стране есть определенный, значит, набор условий, при которых ты можешь получить статус. Либо временное место, временный вид на жительство, либо постоянный вид на жительство, либо гражданство. И если ты апатрид, по большому счету, то есть и ты должен по-любому эти условия соблюсти. Другой момент, если страны, в которых прибывают наши граждане, которых, может быть, лишат в таком вот виде гражданства, захотят сделать какие-то для них специальные исключения в этом отношении, да, чтобы им было легче приобрести, ну, пусть даже не гражданство, но временно, но постоянное там вид на жительство. Вот. И вообще апатриды в любом законодательстве о гражданстве – это особо защищенная группа, поэтому по большому счету, что с одной стороны, да, люди приобретут более защищенный статус, но с другой стороны, тут будет тоже зависеть от того, насколько страны, в которых они пребывают, захотят, ну, сделать какие-то особые вот в этой связи, вот в этой связи, да, в связи с таким вот получением апатризма, какие-то для них исключения. Вот. Ну и опять же, я повторюсь, несмотря на то, что даже если юридически они этот статус какой-то получат, но здесь есть тоже момент такой, то есть они не смогут вернуться домой без визы. То есть им придется, чтобы в Беларусь ехать, да, получать визу. А здесь уже, так как выдача виз – это совершенно суверенное право государства, оно не обязано объяснять, когда тебе не выдают визу, почему тебе не выдали, то здесь уже поле для упражнений просто огромное. Да? То есть ты регулируешь тогда вообще, кто может въезжать, кто не может.
Если честно... В черговом интервью BBC можно будет сказать, а такие белорусские громадяне, оппозиционеры, угу. Я не ведаю. Нема таких. Они уже не громадяне Беларуси. Да, вот. Да. Так что с кем мне разговаривать? Пробачься.
Да, поэтому здесь вот это, и люди лишаются вообще, ну, родины, да, высокопарно скажем, но на самом деле тут нет ничего высокопарного, потому что это очень близко каждому, кто это пережил. Вот, точно так же, как лишились все те советские граждане, которых вы перечислили, вот, и в этом... Конечно, большая, на мой взгляд, ну, я лично, да, могу сказать, вот, со своей точки зрения, это очень большая моральная трагедия. Не столько, сколько юридическая. Вот. Но я, если честно, не думаю, что вообще до этого дойдет. Ну, мне кажется, что... Хотя тут каждый раз скажешь «не думаю», а на завтра вот это и происходит. У нас вот так вот как-то получается. Все невероятное может становиться вероятным.
Добро. Дякую великий Екатерина. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как все-таки подеи будут развиваться с этим законом и на ГУ, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачення. Найлепших.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум». Справе вас вітае Сергей Абламейка. У серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе» другим выданием вышла книга Сергея Навумчика «96-й», якая присвечена одному из наибольш драматичных годов истории Беларуси. Апошние два месяца на сайте «Свободы» публиковались особные фрагменты книги, а 26 листопада «Свобода» публикует на своем сайте бесплатную PDF-версию книги. С этой нагоды мы поговорим сегодня про 1996 год, який адыграў у нашай гісторыі ключавую ролю, а таксама і пра тое, якія ўрокі можна зрабіць з найноўшай гісторыі Беларусі. На сувязі аўтар кнігі, журналіст «Радыё Свабода» Сергей Навумчык. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
І журналіст «Радыё Свабода» Валянцін Жданко. Добры дзень, Валянцін.
Дзень добры.
Сергей, першае пытанне для вас, нават не пытанне, а просьба. Не маглі б вы так пункцірна расказаць, что основного отбылося у 1996 годе?
Калі сапраўды пунктирно и вельми коротко, то это, конечно, наступные подзеі. Это так званая весна 96, калі выход, организованный Народным фронтом на улице Менску, порядку 30 тысяч человек и на день воли у сакавіку і потым другого красавіка у дзень падпісання Лукашэнкі з Ельцыным дамовы аб інтэграцыі і на Чарнобыльскі шлях. Вось гэтая весна, яна прадухіліла фактычна аншлюз, калі Лукашэнка хацеў аб'яднаць Беларусь з Расіяй, каб потым самому прыйсці на палітычнае поле і змяніць хворага Ельцына. Другое важное, что я отзначил бы, это то, что Максима не было вельми предметно для широкой публики, але это было важно. Конституционный суд один за одним начал признавать неконституционными указы, принятые Лукашенко. Хотя начал он это еще ранее, в 95-м годе, когда был признан неконституционным указ, дотычным средством массовой информации. Вельми важной была эміграцыя Зінона Пазняка, якая примусила Захад по-іншому поглядеть на падзею Беларуси. И, конечно, это осень 96-го года, когда были собраны подписи депутатов за импичмент Лукашенко. Але гэты импичмент не отбылся, наоборот, Лукашенко удалось провести референдум, який изменил Конституцию и фактично поставим кропку в истории белорусской парламентаризма. Ну, это вот калі вельми коротко.
Процесс импичмента, нагадаю, почався. Суд почав его, але не скончил. И референдум, конечно, он провел подманным шляхом, бо обяцал, что пытания будут носить в консультационный характер. Але, как оказалось, он подманул депутатов. Але далей застаемся з вами на сувязі, Сергей. А калі гаварыць пра ацэнкі, ці сапраўды 96-й год быў пераломным у гісторыі Беларусі?
Ну, безумоўна, ён быў пераломны шмат па якіх, Сергей, паказчыках. Ну, просто я пачну з таго, што у 96-й год Беларусь уступіла з новым парламентам, у якім ужо не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту, то бок тых людзей, якія паслядоўна з пачатку 90-х гадоў змагаліся з Лукашэнкам, спачатку з Лукашэнкам як з дэпутатам. Нагадаю, што ў 93-м годзе апазіцыя БНР на чале з Пазняком патрабавала пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх яшчэ паўнамоцтваў, ён не быў бы абраны прэзідэнтам. Ну і пазней ужо, калі ён гэтым прэзідэнтам стаў. У выніку супраць дэпутатаў БНР былі ўжытыя фальсіфікацыі, неверагодныя проста фальсіфікацыі, асабліва па акрузе, дзе балатаваўся Пазняк у Смаргоні. Ніводзін з БНРовцаў не быў у Верховным Савеце, а спікерам парламента быў абраны лідар аграрнай партыі Семён Шарэцкі, ну, які просто засведчыў, што ён не мае палітычнага досведу, палітычнага вопыту, хаця па канстытуцыі спікер парламента тады быў другой асобай у дзяржаве. Словам, Беларусь атрымала, скажам так, парламент без апазіцыі, бо паўгады Верховны Савет 13 склікання шукаў, як ён казаў, кропкі сутыкнення з Лукашэнкам і кампрамісы. Ось я прыгадаў спачатку эміграцыю Зінона Пазняка, гэта не просто тут варта ўзгадаць, пра гэта неяк так забываюцца, што вось гэтым сваім учынкам Пазняк фактычна паставіў Вашынгтон, Белы дом, прэзідэнта Клінтона перад выбарам. І сітуацыя зусім не выглядала бясспрэчна, зусім не выглядала, што Белы дом падтрымае Пазняка, но мы тады былі разам з ім, мы ў двух прасілі палітпрытулак, што падтрымае ён нас, а не Лукашэнку. Я просто нагадаю, што за месяц да гэтага Лукашэнку з помпай прымалі ў Елісейскім палацы ў Парыжы, прымаў Жак Шырак. Яны перад ім расцелілі, так сказаць, чырвоныя дываны, хаця Лукашэнка ўжо збіў на гэты момант дэпутатаў парламенту, ўжо ўжывалі дубінкі супраць пратэстоўцаў на вуліцах Менску, ўжо былі палітычныя вязні. Не, тым не менш, от Захад яго ўспрымаў. Але калі далі Пазняку, найперш, будзем казаць пра яго, палітычны прытулак, калі былі вымушаны даць, ось кардынальна на 180 градусаў гэтая палітыка разгарнулася Захаду, найперш Вашынгтона, і ўжо рэферэндум, які адбываўся ўвосень, праходзіў пад вельмі пільнай увагай сусветнай супольнасці, ну і Лукашэнку спрымаўся дыктатарам. Ну і трэцяя важная тэма – гэта правал імпічменту і рэферэндуму. Вот тут, мне здаецца, галоўная выснова была ў тым, што у кіраўніцтва Верховнага Савета, найперш у спікера Семёна Шарэцкага, не было таго, што я назваў бы нацыянальным мысленнем. Ельцын тады на дапамогу Лукашэнку паслаў крымлёўскі дэсант на чале з прэм'ер-міністрам Чарнамырдзіным, так? І от калі Шарэцкі пабачыў, прыехаў сам прэм'ер Расіі Чарнамырдзін, а перад гэтым яму Шарэцкаму пазваніў прэзідэнт Расіі Ельцын, у яго вельмі хутка, так сказаць, скончылася гэта жаданне супраціўляцца, яны на яго націснулі. Лукашэнка паабяцаў, што ён пойдзе на кампраміс і, значыць, падпісалі вот гэтую дамову аб спыненні імпічмента. І асабліва, што важна, вот тады за гэтым сталом перамоваў сядзеў і старшыня Канстытуцыйнага суду Валер Ціхіня. Валер Ціхіня. Я вось у гэтай кнізе сваёй прывожу гутарку з тагачасным членам Канстытуцыйнага суду Пастуховым, дзе ён падрабязна расказвае і тлумачыць, чаму Ціхіня не меў права ўвогуле сядаць за стол перамоваў, бо для Ціхіні мусіла быць галоўная канстытуцыя і законнасць, а не нейкія палітычныя расклады. Тым не менш, вот як не парадаксальна, так? Чалавек, які мусіў, найперш ён мусіў дапекавацца канстытуцыі, ён сеў за вот гэты стол перамоваў і фактычна адмовіўся ад таго, што ён мусіў зрабіць. А мусіў ён зрабіць, разгледзець вот гэты зварот большых 70 дэпутатаў пра імпічмент. Яны гэтага не зрабілі, а ў выніку, як і варта было чакаць, як і папярэджвалі іх пра гэта, Лукашенко абдурыў Шарэцкага, абдурыў Верховны Савет, Савет абдурыў таго ж самага Ціхіню, і імпічмент быў правалены, а Лукашенко, так сказаць, быў праведзены. Фактычна ён так сказаць, стаў кіраваць, і далей ўжо была ўсталяваная канчатковая дыктатура. Якая галоўная выснова? Галоўная выснова, мне падаецца, тут адна. Што палітыкі мусяць абапірацца сваёй дзейнасці найперш на канстытуцыю, разумець, што найперш у іх дзейнасці яны павінны кіравацца нацыянальнымі інтарэсамі, а не інтарэсамі іншых некіх дзяржаў, ну, у дадзеным выпадку Москвы. А галоўнае, ну, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам, і гэта пацвердзім той же самы 96 год, і потым пацвердзілі наступныя гады, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам быць, ну, просто не можа. Яны скончацца заўсёды паразай. Паразай тых, хто ідзе на кампраміс, і перамога Лукашэнка.
Валентин, вы сачылі за падзеямі 1996 году як прафесійны журналіст, вы іх асвятлялі. Ці сапраўды быў рэальны шанец абвясціць Лукашэнку імпічмент? І што гэтаму перашкодзіла?
Так, я часта назіраў просто ў зале Канстытуцыйнага суда. Я тады вельмі часта бываў там і пісаў тут рэпартажы. Працаваў у беларускай дзелавой газеце. Ведаце, тады здавалася, што гэта рэальна, што імпічмент можа адбыцца. Тым больш, што ўсе юрыдычныя падставы для гэтага былі, былі юрысты, якія здольныя былі вынесці гэтае рашэнне. Было сярод палітычнай класы было асэнсаванне сур'ёзнасці моманту. Тады здавалася так, зараз я разумею, што гэта было немагчыма. Што не, нават калі б вынеслі гэтае рашэнне Канстытуцыйны суд, яно б не было рэалізаванае. Лукашэнка ўсё роўна застаўся б пры ўладзе. Вельмі шмат фактараў паўплывала на тое, што адбылося. Самае галоўнае, мне здаецца, тое, што само грамадства не было гатовае да кардынальных зменаў, да імпічменту, да таго, што пераможа не Лукашэнка. Вы маеце на ўвазе, што з часу прэзідэнцкіх выбараў прайшло толькі 2 гады. Перамога Лукашэнкі была ўспрынятая грамадствам як справядлівая, і большасць на той момант, я думаю, што падтрымлівалі яго. Той дзень, тыя дні ўвогуле лістападаўскія, калі ўсё адбывалася, людзей на вуліцах, нягледзячы на тое, што гэта быў крытычны момант у беларускай найноўшай гісторыі, практычна не было. Нават у самыя пікавыя моманты некалькі соцень людзей на плошчы незалежнасці. Але галоўнае не было і людзей, якія паклікалі і на заклік якіх прыйшлі б. Многае тут тлумачыцца асобай самога Лукашэнкі. Асобы варта здольнай супрацьстаяць яму ў той момант, палітычна супрацьстаяць, і якая здольная перамагчы была яго, не было. Што Шарэцкі, што Ціхіня, гэта былі фігуры нераўназначныя, не здольныя у сур'ёз супрацьстаяць Лукашэнку. Сергей Наумчык мае рацыю, канешне. Я думаю, што так і было, такая была логіка паводзіна ў Шарэцкага ў той момант, які быў проста ашаломлены увагай да сваёй персоны, па-першае, па-другое, ён не меў такога досведу палітычнай барацьбы і ўвогуле палітычнага досведу. Ён не быў гатовы. Тут патрэбны былі моцныя валявыя, змагарскія такія якасці у таго палітыка, які б узначалі ў рух супраціву супраць Лукашэнкі. Так што тут суб'ектыўны фактар быў вельмі моцны. І па-другое, нават калі б адбылося тое, чаго ўсе чакалі, нават калі б Канстытуцыйны суд вынес гэтае рашэнне, нават калі б дакументальна быў аформлены імпічмент, хто верыць, што Лукашэнка выканаў бы гэтае рашэнне, што ён моўчкі сышоў бы? Што яму замінала б сваім указам накіраваць Ціхінню адстаўку, альбо арыштаваць суддзю Канстытуцыйнага суда? Усё прагнулынулі. У яго ўжо было адчуванне таго, што сілай і гвалтам можна дамагчыся ўсяго, чаго хочаш. Вот тыя крокі, якія былі прыняты ім у 95-м годзе, той же гвалтовный разгон оппозиции и избитие депутатов оппозиционных депутатов в зале Верховного Совета. Коли б наступцы были іншими, возможно, он спинился, але он увидел, что сила працює, гвалт працює, ему все дарует. Наступства никаких не может быть, всех можно переломать про колено. И в этом смысле, конечно, 96-й год – это очень важный год, не меньше важный, чем и 94-й, чем 95-й. На протяжении этих двух годов фактически отбылось устаревание жесткого авторитарного режима, и на протяжении наступной четверти стагоддзя он існаваў дякуючи тим подзеям, тому, что тады отбылося. А бачите, а скончилось еще 20-м усталеванням уже диктатуры. Уже диктатуры. Он пошел еще далее, хотя здавалося, что уже куды далее. Але было куды далее идти у 20-м и 21-м. Показали дальнейшие подзеи.
Сергей, я прошу пробачения, дозволю себе невеликую ремарку до того, что сказал Валентин. В принципе, я вот погажаюся с ягоной высновой, что основным фактором, и вот чем больше я вот про это разважаю, тем больше, в огуле про той период, тем больше прихожу до высновы, что можно так, конечно, и, видать, и треба предъявлять претензии до политиков, до разных особов, але основным фактором, то есть этим вызначальным фактором, это, конечно, была неспелость, ну, политичная, национальная неспелость громадства. Это так. Але вот у чем бы я тут заперечил Валентину, что мне вот подается, я бы не сказал бы так, что вот все было однозначно, что навод коли принял Конституционный суд решение, а Верховный Совет затвердил решение об импичменте, то стопроцентово ничего бы не было. Вот знов же в этой книге я зараз не могу, ну и просто Зойме Шас приводит великую цитату, один из тогочасных керівников Верховного Совета мне сказал, что ему один из... И он не стал называть прозвище, потому что эта размова была, ну, практически в те годы, и, так сказать, той человек был тогда в Беларуси, что командир важного, ну, излучения у фактического погона генерала ему сказал, причем дейный, это не отставник Захаренко, а дейный, и он сказал, что коли вы примете решение про импичмент, есть группа генералов, якая доставить вам Лукашенко у ланцугах. Навать не у кайданках, а у ланцугах. То бок были силовые структуры, ну, подразделения силовые, которые были готовы выполнить этот загад. Я так разумею, что, ну, коли уже говорить технично, они были готовы со зброей в руках сопредставлять вот той группе, якая оховывала Лукашенко. Я маю на увазе охове Лукашенко. Видать бы это могло, тут треба сказать так, видать это могло бы скончиться стреляниной, человечими ахвярами, але я вот переконан, что такая спроба зробленная была. Мы не можем сказать, так сказать, с чем это могло бы скончиться, и если подтримал бы тады Ельцин Лукашенко, махчима бы, так сказать, снова и подтримал, а махчима бы и не, але той факт, что это что импичмента все ж таки сделано не было, вот это очень важно, что все ж таки и Верховный Совет, и наиперш Конституционный суд, они мусили у юридичном плане довести вот эту процедуру до конца. Только тогда мы могли бы сказать, что вот так было все иначе. Але тое, что саправды тогда вельми великая частка громадства была на боку Лукашенко, большесть. Это абсолютно так. И вот, когда я зараз читаю претензии до того же Пазняка, что вот там он... Ну, слушайте, дорогие мои, Пазняк с 94-го года заявлял и змагался супер с Лукашенко, и на голодовку и шел, и людей на площадь собирал. Где вы были, дорогие мои, вот эти 70%, которые за его голосовали? Чему ж вы? И я маю на вас не только Пазняка, а активистов, чараговых активистов БНФ. Чему вы предъявляете им сегодня претензии? Вы себе предъявите претензии? Где вы были?
Сергей, я дополню. Я в целом погоджаюсь с твоей оценкой всего, что отбылось. У меня нема информации про то, что там за кулисами отбывалось. Але вот что дотычить особистых назираний за працей Конституционного суда и его старшини Валерия Цехиня. У меня в той момент было уражение, что он абсолютно адекватно воспринимает все, что отбывается. И он готовы был по-моему, да вынесення рашэння, як у прынцыпе вельмі кваліфікаваны юрыст, ён разумеў, што падставы ўсе для гэтага ёсць. Але з іншага боку, як разумны чалавек, які думаў пра ўласную будучыню, напэўна, пра будучыню тых людзей, якія побач з ім працавалі, і як свае кнігі, от я даведаўся, ён жа сустракаўся з Лукашэнкам, на яго быў вялізны ціск, яму тлумачылі наступствы, яму нешта абяцалі. Іх куплялі і так далі. Ён бачыў, што рэальнай сілы, рэальнага палітыка, рэальнага арганізатара, які б мог падтрымаць рэалізацыю рашэння Канстытуцыйнага суда і давесці імпічмент да канца, да рэальнага ажыццяўлення гэта рашэння, на той момант не было. Шарэцкі не той чалавек, які мог гэта зрабіць. І за Шарэцкім не было рэальных і моцных палітычных фігур, якія б маглі гэта ажыццявіць. Лукашэнка быў мацнейшы. Усе шансы на перамогу былі ў Лукашэнкі. Таму, на маю думку, Ціхіня і паступіў так, як паступіў. Хаця я думаю, што і сумленне, і прафесійны абавязак змушалі яго да іншага. Ён павінен быў як сумленны чалавек поступіць па-іншаму, ён павінен быў выканаць свой абавязак і прафесійны, і грамадзянскі. Ну, але скончылася тым, чым скончылася.
Тады я ўжо дадам свае ўражанні ад тых падзеяў. Мне памятаецца, як выкідалі ганчара з цэнтральнай выбарчай камісіі. Там быў Шарэцкі і Ціхіня. Служба бяспекі прэзідэнта выкінула.
Абсолютно так. І яны ведалі, што гэтак сама Лукашэнка можа паступіць і з Ціхінем, і з Шарэцкім, і напляваць на ўсе законы, працэдуры, і тое, што ён парушае. Для яго не было тармазоў. Власна кажучы, які цяпер. Менавіта таму так і адбылося, што закон ўжо тады было не заўсёды да закону. Вот і ўся... Так што шансаў не было на реализацию этого. По-иншему наврад ці могло скласціся нешта.
Ведаеце, вот калі я так само думаю, калі яшчэ можна было гэта спыніць, Валентин уже прыгадаў гэты эпізод з біццё депутатаў БНФ у авальнай залі у ноч на 12 красавіка 95 года. Вот мне здаецца, што вот там быў ключавы вельмі, вельмі важны момант. Фактычна, з біццё депутатаў парламента, легітымных депутатаў парламента в залі парламента, гэта што па тым крымінальным кодэксе, што па цяперашнім, гэта тэрарыстычны акт супраць дзяржаўных дзеячоў. Адказнасць аж да вышэйшай меры пакарання расстрэлу. Палітычна гэта не што іншае, як дзяржаўны пераварот. У цэлькім разе элементы все дзяржаўныя, ну, многія элементы ёсць. І вось тады, канешне, тагачасны Верховны Савет, найперш спікер парламента Грыб, Мечыслав Грыб, які ўзначалі Верховны Савет на цацкіканне, яны мусілі і спікер парламента не завалтузіць гэта, а просто паставіць на павестцы дня пытанне пра адстаўку Лукашэнкі, пра парушэнне ім канстытуцыі і гэтак далей. Нічога гэтага, вось тады нічога гэтага зроблена не было. Большасць дэпутатаў, ну, это былі камуністы, так сказаць, там аграрыі, гэтак далей, яны спужаліся. А зноў жа, вот, як Валентин кажа, узровень грамадства, а я памятаю, на наступны дзень пасля вот гэтага збіцця дэпутатаў падтрымаць нас, гэтых, ну, тых, хто тады быў збіты, прыйшло недзе некалькі сотняў чалавек. Амаль 2-мільённы менц, ну, глядзеў на гэта, як на, ну, нешта там у іх адбылося, яны паміж сабою разбіраюцца, пабілі ж не нас, пабілі бы на этуцца, нас жа не б'юць, а вот прайшло 25 гадоў і пачалі біць усіх.
Добра, Сергей, вы ўжо коротка згадалі пра урокі, якія дае нам 1996 год. І ўсё ж, 24 лістапада спомнілася 25 гадоў з моманту правядзення таго неканстытуцыйнага рэферэндуму, які прывёў фактычна да канстытуцыйнага перавароту ў Беларусі. Давайте яшчэ раз паўтарым, якія высновы можна зрабіць з тых падзеяў 25-гадовай даўніны?
Ну, калі зноў жа гаварыць пра высновы, гэта дзейнічаць кожны палітык, для кожнага палітыка, абсалютна для кожнага дзяржаўнага дзеяча, як і зрэшты для грамадзяніна, асноўнай такой, як зараз прынята казаць, дарожнай мапай, да, дарожнай картай, і основним статутом мусить бути Конституція. Що старшиня Конституційного суду, що спікер парламенту, що депутати, всі мусять діяти по Конституції. Коли Конституція порушається, ось тоді починаються у ліпшому випадку непорозуміння, у горшому ламається вся, так сказати, державна система, правова система, ламаються льоси і знищаються життя людей. Ось гэта, я б сказав, головне. Ну і некілька таких вислов. Ми, от на великий жаль, ну, ми бачимо, що час від часу от гэта, так сказати, помилки, різні помилки повторяються. Люди, опозиційні діячі, сподіваються на нейку допомогу, скажімо, з боку Кремля, сподіваються на нейкі компроміси з Лукашенком. Правда, зараз гэта, звісно, все менше і менше, максимум уроки уже зроблені, але ну, я все ж таки лічу, що, напевно, ще не асенсовані ті уроки, які зробило громадство. А для політиків, коли ми про їх говоримо, напевно, все ж таки важне ще, що от кожну справу треба робити своєчасово. Кожну справу треба робити своєчасово і максимально використовувати ну, ті можливості, які є, бо завтра цих можливостей може не бути. Нельзя сподіватися на те, що ти можеш зробити нечто завтра, бо цього завтра, вогуле, у тебе може не бути цього завтра, таке життя. Але можливості мають у вас цілість вельми хутко зникати.
Валентин, ось Сергій сказав свої думки на конт уроків з подією 25-годової давніни і усього 96-го ходу. Шмат хто сумняється, що історія вучить. Історики кажуть, що історія – наставниця життя. Але шмат хто у гэтым сумняється. Що, на ваш погляд, треба для того, каб історія саправды йшла на карысць грамадства?
Я все больш сумняюся в тим з гадами, що історія кого-небудь чому-небудь вучить. Натурально вельми важно зафіксувати те, що відбулося з нами, з країною, з грамадством, з народом. Сергій зробив і робить вельми важную справу в гэтым сэнсе, бо той перыяд історії Беларусі, початок і середина 90-х годов, вони були лёсавызначальнымі, і ніхто так, як Сергій Наумчык, не зафіксаваў падрабязна у дэталях і ва асабістых уражаннях усё тое, што з намі адбывалася. Я цвёрда перакананы ў тым, што грамадства на той момант, яно не было гатова супрацьстаяць аўтарытарызму, і мы былі асуджаныя на гэтыя чвэрцьстагоддзя жорсткай аўтарытарнай улады, аўтарытарнага рэжыму. Такі наш гістарычны лёс, так нам, відаць, наканавана было. Людзям у той час, у 95-96 годзе, немагчыма было пераважнай большасці патлумачыць, да чаго гэта можа прынесці. Та іх гэта было вельмі складана для большай часткі грамадства. Гэта супрацьстаянне Верховнага Савета і Лукашэнкі Канстытуцыйнага суда, у чым там сутнасць гэтых спрэчак. І масы, 100-тысячныя натоўпы не выйшлі б на вуліцу, нават калі іх заклікалі там самымі палкімі словамі і пераканаўчымі. Ім было незразумела гэта. Але дзеля таго, каб пабудаваць незалежную краіну, напэўна, патрэбна было прайсці гэты крыжовы шлях, і, напэўна, трэба было перажыць гэты страшны 20-ты і 21-й гады. Грамадство змянілася, і тое, што мы ўбачылі у 20-м годзе на вуліцах Менска, я быў сярод гэтых людзей, гэта былі ўжо іншыя людзі, гэта было ўжо іншае грамадство, іншы народ. І зараз у Беларусі жыве ўжо іншы народ. І калі б сёння паўтарылася тое, што ў 96-м годзе, я перакананы, што рэакцыя і вынік, і зыход быў бы іншым. Яшчэ што да урокаў гісторыі, для того, что она ничему не вучить. Мы зараз назираем вельми вострый небеспечный период в истории вогуле нашего континента, нашей частки света. Мы знову реально говорим про небеспеку войны, хотя бы сдавалось, минулые десятилетия после Другой Сусветной войны это была неспынная борьба за мир. Але вот поглядите, поколение ты одышли, какие сами сидели в окопах, какие пережили это, какие боялись это, какие разумели, что это война. И вот новые политики, которые этого не бачили и не чули, в том лику и Путин, и Лукашенко, они говорят про близкую войну, это, конечно, совсем реальная и магчимая. Те люди, которые это на своей скуре отчували, их уже нема, их уже нема у политики, их уже нема мальчика на этом свете. А эти, хоть небыто ведают, читали, глядели фильмы, весь час повторяют про небеспеку, весь час клянутся в верности идеалам переможцев, сами не рихтуются до новой войны. Победобесие, так званое, яким залита сегодня пропаганда и в России, и в Беларуси, это лозунги про то, что можем повторить. Я с великой небеспекой, страхом и назираю за всем тем, что отбывается. Война малюется уже не как нечто страшное, как возможность обновить империю, усім доказать нечто, усіх наклонить, усіх перемогчи Европу и знову показать, кто тут главный. В этом смысле все, что бывает, очень небезопасно, и на жаль, вот эти уроки истории, саправды, яны, выглядят, что каждое новое поколение повинно робить власные помылки, как зрозуметь, куды не треба ісці, чого не треба робити, які ідеали треба відстоювати. На жаль, це так. Тим не менш, це не применшає працю і істориків, і журналістів, які фіксують і адлюстровують, і доносять до нових поколінь правду про те, що з нами відбулося. Інакше ми і будучі покоління, наші діти, внуки, не будуть орієнтуватися у тим, хто був героєм, хто був зрадником, у нашей часом страшной, часом трагичной, часом героичной истории.
Дякую, коллеги, за гуторку. Еще раз віншуванні Сергею Навумчику с выходом важной книги. С оглядальниками «Радио Свобода» Валентином Жданком и Сергеем Навумчиком мы обмерковывали 1996 год в истории Беларуси. У празе для вас працевал Сергей Обламейко. Я ще раз нагадую, у п'ятницю, 26 листопада, Радіо Свобода виставила на сайт PDF-версію нової книги Сергія Навумчика «96-й» про один з самих драматичних годів у найновшій історії Білорусі. Книга знаходиться у безплатним вольним доступі. Пампуйте, читайте і розповсюджуйте.
Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Крышка – это просто какой-то прачник. Отменили всех, это я маски, сняли все эти ограничения. Наши мучения несу на мордник свой нос. Все это психоз.
Глядишь на то, что у нас делится, подкоротить яны худших насельництва. На пару десятков, десятков, тысячов. Просто як древы упущу листик. Че сховай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем. А президенту спасибо большое, он нас любит всей душою. Не сунь на портник свой нос, все это психоз.
Еще крыху, еще вось трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль еще дают рады, але мусить выконывать дурные загады. Сховай под маской свой нос от ковидных погроз.